На исходе борового леса, хранимого вознесшимся над ним сторожевыми башнями корявым, разлапистым листвягом, было просторно, сквозно средь лиственниц, которые первыми приемлют удары ветров, бурь, молний, и оттого стоят многие с обломанными вершинами. И так просторно, что между них зеленеют густотравые веселые кулиги. Здесь тоже были сенокосишки, и мужики порой с топорами, кольями делили их, потому как плохо в наших горных местах с сенокосными угодьями. И в таком вот месте, откуда сено спустить зимой сподручно лишь отчаянным мужикам на не менее отчаянных и диких конишках, считался покос удачным. Ныне тут не косят. Чапыжник да осинники трясут листом по старым покосам, кипенью золотистых цветков залиты склоны гор, забытыми кострами бездымно догорают в желтой пене курослепо дикие пионы. Ниже по склону в сырости кипунов все растет еще пестрей, и вот среди вольно растущей лесной всячины сверкнула с людянистыми лепестками любка, редко у нас произрастающая и почти незамечаемая ребятишками, избалованными множеством цветов ярких, крупных, как бы на показ друг перед другом выставляющихся. Однако старые люди, век прожившие в колдовском селе, в особенности девки, знали тайну травы любки, ходили за нею в таежные дальни, лазили к лешакам в болото, как говорили сами же, и сушили любку, пряча от дурного глаза. Любка считается верным приворотным средством не только в нашей местности, но и по всей Руси. Хочешь развести парня с девкой, или, наоборот, завлечь его, неразделенную любовь хочешь сделать взаимной, настоем корня любки незаметно, по рюмочке, пои предмет сердца, да шепчи при этом складный приговор. Пленитесь его или ее мысли день и ночь, и в глухую полночь, и в каждый час, и в минуту каждую обо мне вечно. И казался бы я ей, ему, милее отца матери, милее всего роду племени, милее красно солнца и милее всех частых звезд ночных, милее травы, милее воды, милее соли, милее всего света белого и вольного. Как доверительно, как простодушно-то! Только не испорченные, зла за душой не таящие люди могли желать такого высокого и простого счастья себе и возлюбленному. Так отчего же при такой открытой вере в любовь и добро столько зла на земле? Хочешь жить — убей. Да я бы по всем лесам и болотам собирал любку, дни и ночи настаивал бы ее корешки не рюмкой, а ковшом поил бы людей, только чтоб одумались они, преисполнились уважения друг к другу, поняли бы, что любить и страдать любовью и есть человеческое назначение, или веление Божье, или еще там что такое. Минута, другая, пробежка по гребешку скалы, и вот тайга за спиной. Впереди открывается простор, от которого по сей день у меня заходится сердце, и хочется мне сидеть и сидеть на вершине утеса, смотреть и плакать. Пуще приворотного зелья мне это даль и это близь, леса, горы, перевалы, и главное, вот это притиснутая ими к Енисею деревенька. Издали, с высоты, такая сиротливая, такая смирная, такая заброшенная, что стоном стонать хочется от любви и жалости к ней. Я присел на край утеса, свесил ноги, стронутый мной камешек покатился вниз, из куста шипицы подпрыгнула и катнулась нежившаяся на припеке серая змейка. Грозно подняв узкий поплавок головы, она струйкой стекла вниз в каменную щель. Я испуганно подобрал ноги. Смотрю, не могу оторвать взгляд от села. пришитая строчками паскотин и огородов кувалом, выгнувшаяся полукружьем по берегу Енисея, оно стоит на ногах, несколько кривых, как бы нетрезвых, потому что нет-нет, да какая-нибудь изба выскочит из порядка, либо задом к миру повернется, а к лесу передом. Поперечный, озорной и расхристанный народ есть в селе. Он как хотел, так и строился, и нраву его не перечь. Иные бани и стайки лучше изб выглядят, крупнее, основательнее ставлены, тесом крыты, изба же под дерном. Может, хозяин хотел обстроиться после, но закрутил его ход жизни, запил он, махнул на обзаведенье рукой. Может, и погиб в тайге, на промысле, не достроясь. Может, при разделе с отцом или с братьями ущемлен был, и теперь ни в жизнь не покроет крышу, чтоб все видели и знали, как с ним обошлись родители, какими наделили хоромами. Недавно из записей великого русского путешественника Степана Крашенинникова, сделанных в 1735 году, узнал я, что село Овсянка восходит к петровским временам, и, стало быть, одно из старейших оно на Енисее, и ровесником является городу Красноярску. «На правой стороне Енисея есть пещера, — писал Крашенинников, — Овсянская называется, — та самая, куда забегали мы, играя, и где Санька видел домовниху с домовым. Длиною в 7 сажен 1 аршин, а поперек в 1 сажень. Река Енисей против всей пещеры только в 20 саженях. А еще есть писаный камень в 20 верстах от этой деревни Овсянки. Половину служивых я наперед к писаному камню послал, чтоб того же дня дорогу к нему прочищена была, а сам с остальными в Овсянской деревне ночевать принужден был, потому что близ писаного камня деревни не имеется, а посланным служивым, сделавшим дорогу на Бирюсинскую деревню, которая в 5 верстах от помянутого камня, ночевать ехать велел. Прелюбопытнейшая запись у Крашенинникова и о красноярцах. Привожу ее исключительно для того, чтобы показать, как неохотно исчезают и меняются привычки людей. От пещеры проехавши и на Овсянке лошадей переменивши, в город Красноярск того же дня к вечеру приехали. А здешнего города обычаи, которые мы в нем живши подметили, будут следующие. Во время праздничное жители по гостям незваные ходят, и чересчур упиваться любят, потому что иные из них почти весь город обходить не ленятся, и индре чарку вина, а инде стакан пива урвут. И хотя уже в такое состояние придет, что на ногах ходить не может, однако ж, лишь бы в котором доме шум услышал, понеже из того признавают, что там попойка есть, хотя ползком ползет во двор, чтоб еще напиться. В селе нашем, что не двор, то причуда или загиб какой, если не в хозяйстве, то в хозяине. Вот, например, Федорушка мужик, дальняя мне родня по отцу, чуть рассердился на жену, отделился от нее и то всей семьи, забил дверь во вторую половину избы, живет один себе и жену свою не узнает, заодно и детей. Да кабы только знать их не знал. Он еще всячески вредит бедствующей семье, покой ее лишает, дрова колет в жилище, весь порог изрубил, и чем больше его увещевают и совестят, тем он шибче кабенится. Подамся-ка я лучше вниз, к Слезневскому лесоучастку, что прямо подо мною дымит кочегаркой гаража. Зимой в гараже перемерзали отопительные трубы и батареи. А сейчас кочегары решили откочегарить за всю зиму, дать жару. Работает кузница, дымит густо, деловито. В кузнице громыхает молотом глухой платоновский старик. «Дедка Платон, сколько тебе лет?» «Не знаю, бат, не знаю». С сожженным звонким голосом отзывается он охотно. «Много, поди-ка?» 4 наковальни за жизнь исколотил, за 5-го взялся. Карточку и 700 грамм получаю, да еще кады каши дадут. Хорошо бы отживу. Хватаясь за выступы скал, за кусты и коренья, медленно спускался я вниз. Но меня раскатило, понесло вместе с каменьями. И я какое-то время плыл в рыхлой лаве, но вот лава рассыпалась, и я так разогнался, что едва в речку не заскочил. От большой до малой слезневки рукой подать, а там и околица села, вот она. Тетка Августа жила в ту пору в доме, который перекуплен был лесоучастком и отдан семье лучшего шофера. Ныне в том доме, где жила моя тетка, размещается магазин. После похоронки с фронта местные мудрецы вместе с леспромхозовцами сумели оплести и выжить тетку из дома ветхую избушку покойного охотника Лукаши, дав 500 рублей откупных. В пору моей юности дом тот был еще крепок, крашен. Сибирячки умеют и в годы бедствий не опускаться, содержать жилье в чистоте. «Ой!» — вздрогнула Августа, чего-то делавшая в куте. «Откуль свалился?» «С гор. А у меня утрясь головешка из печи на шесток выкатилась. Откуль, думаю, нечаянному гостю быть, а он, вот он!» Тетка говорила и пристально всматривалась в меня, и на ее лице заметно пробуждалась тревога. После того, как зимой по пути в Овсянку я чуть было не замерз, больше бывать в селе мне не доводилось. Но я не забыл того похода, и тетка, вижу, все помнит. «Вытянулся-то вырос», — покачала она головой. «Че-то бледный, не хвораешь? Или питание ФЗУ худо?» «Здоров, а питание? Как везде сейчас. Жить можно. Девчонки-то где?» «По землянице ушли. Скоро явятся». Я молча и удивленно уставился на нее. «Какие еще ягодницы?» «Да они и близенько, на первом увале. И младшую Литку-то с собой волокут». Меня поташнивало. И слова Августа, и все звуки доходили до слуха как-то отдаленно, ровно бы сквозь воду. Я сказал, что лягу в сенках на лавку, в холодок. Августа притащила подушку, подсунула мне ее, припахивающую ребятишками, и встревожилась. — Да ты дрожишь весь? Она кинула на меня стеженое одеяло, тоже пахнущее детишками, сама побежала со двора и, уже открыв ворота, загадочно как-то и даже чуть лукаво объявила, что сейчас кого-то созовет. Я впал в липкое забытье, которое знают те, кто принимает таблетки или уколы с сильнодействующим снотворным. Когда спишь, не спишь, вроде бы все чувствуешь, а сам рукой шевельнуть не можешь, глаз открыть не в силах. Соображается вяло. Через какое-то время, короткое, длинное ли, я почувствовал прикосновение ко лбу костлявой, но такой теплой руки. Все во мне отозвалось на это прикосновение, что-то защекотало лоб, лицо закатилось в рот. Я облизал губы и улыбнулся. Четверговая соль, вернейшая из вернейших чудодейственных бабушкиных средствий. Соль, освященная на Великий Четверг перед Пасхой. А хранится узелок с той солью в уголке за божницей. А молитва какая творится при этом, забыл. Ах ты, Боже мой! Можно верить во всякую такую чертовщину. Легче, видно, с верой-то перемогать горе, смуту и невзгоды. Смешно. Смешно-то смешно, да не очень. Ровно бы я достиг берега, и успокоилось во мне все сразу. Я глубоко и доверчиво заснул, как спать, возможно, только дома, как давно не спал. Общежитие есть общежитие, хотя наша комната была не воровская, не дрочливая, все же шум, гам, боязнь продрыхать завтрак. Батюшка, солнце на закат, не надо бы спать-то. Очкнись, очкнись! бабушка Катерина Петровна. Она всегда так говорила: очкнись, а не очнись. Не открывая глаз, я дотронулся до нее, нашел руку, сдавил жесткие пальцы, обтянутые сухой, будто выветренной, шелестящей кожей, и какое-то время побыл там, в далекой дали, когда мог я позволять себе болеть, и бабушка сидела подле меня, положив на лоб костлявую, прохладную, когда надо теплую, ото всех недугов, исцеляющую руку. Не принято у нас, у дураков, никаких нежностей. Маленькие еще куда ни шло. Можем приласкаться, но как возраст вошел, шабаш, бука-букой. Особенно, если ты парень или мужик. Бабушка чувствовала мою застенчивую ласку и угадала то состояние, в каком я, отдохнувший после дороги, высветленный сном, пребывал. Не спугивала меня, не мешала мне, гладила по голове, чем еще шибче разнежила. Все стриженной, все стриженной, так видно и не носить тебе молодецкого чубу. Ничего, поношу еще. Какие мои годы! Улыбнулся я и открыл глаза. В старенькой латаной кофте, с отвисшей ниже подбородка некрасивой куриной кожей, усохшее лицом, но все еще решительное во взгляде, бабушка склонилась надо мной. В глубоких складках ее лица было горькое передо мной раскаяние. Я все еще, должно быть, казался ей младенцем, кинутым по ее вине в чужой дом, в гущу незнакомых людей, и там нет мне никакой ни от кого защиты. Я и побежал-то по горам, по долам в одной гимнастерке голоухом, и прихворнул неспроста, били подико, сильно увечили, галились злые люди. Эт сколько же мы не виделись с прошлой осени. Зимусь был, гуска сказывала, я в те поры на хлебах жила. И отвернулась. Че сделаешь? Пропитание каждому человеку требуется. А я шел, шел и пришел. Бабушка всплакнет сейчас, маму вспоминать станет, меня и себя жалеть возьмется. Я попытался подняться, сел и схватился за голову. Кружилась. Позванивала, снова тошнить начала. Да что же это такое? Поправив подушку, бабушка велела мне лечь и снова пощупала мою голову. Жару нет. Не знобит больше? Чего худое, не съел ли? Я маленько выправился. Голова перестала кружиться, лишь слегка поташнивала. И сказал, что съел земляничину. Это с самого-то утра. Ничего тогда дивного нет. Худо можется, коль не гложется. Ты бы пайку-то выпросил в ФЗУ и шел. Наши какие достатки, сам видишь. Я стал объяснять бабушке, как шел. Шел и поднялся в такую же высь, что стал от Слезневки недалеко. А тут и деревня рядом. Духу моего не хватило повернуть обратно. Рассказывая, пробовал я шутливо изобразить, как-то все со мной было, и чувствовал, что не только бабушке, но и себе не могу толком объяснить, что волокло меня, тащило в горы по каменистой слепой траве. Я вроде бы и ног не переставлял, а плыл, плыл в каком-то забытьи, когда не чувствуется тверди под ногами, немо вокруг, и все в каком-то одном полупрозрачном цвете или дымке. Размыты вблизи и звуки, и краски, но блазнится открытие впереди. Сделаешь шаг, другой, третий, и достигнешь какого-то давно тебе знакомого мира. Вернешься к себе прежнему, и все уляжется, все получит прежнюю определенность, все прояснится, и ты пойдешь, нет, поскачешь по знакомым цветастым полянам, ощутишь босыми ногами привычную ласку еще не очерствелой травы, привычное солнце привычно будет припекать тебе маковку, привычный ветер трепать будет рубаху на потной спине, и ощущение твердой земли под ногами. вернут сознание незыблемости жизни, и покинет сердце это год или два мучающая тревога, ожидание неминучей беды или какой-то тоже тревогу, сулящей перемены в судьбе. И я достиг той поляны, дошел до края, за которым чудилось мне беззаботное, такое близкое детство, достиг вершины хребта, на которой не велено было подниматься детям, да и не хватило бы детских крохотных сил на преодоление такой преграды. Подышал, посмотрел на мир, но мир не сузился передо мной до одной поляны. Мир сделался многозвучней, ясней вблизи и тревожил далью, настороженно ожидающий. Перекатная тревога сменилась теперь уж вечным, понял я, неспокоем, предчувствием чего-то пока и самому неизвестного, и в сердце, в дальнем уголке его, так и будет всегда шевелиться холодок, кружась колючей капелькой по его горячей и невеликой плоти. Что завтра? Через год? Через 10 лет? Что за мною? Как объяснить это бабушке? Раньше все так понятно было. Но бабушка все, как мне казалось, так мудрено. Тут же объяснила житейски просто, ибо крестьянским опытом, древним умом и памятью ведала одну истину. Все вокруг должно стоять и лежать на определенном месте. И дом, и пашня, и огороды, и лес, и горы вокруг, хозяйство и деяния человека в нем должны знать границу. Должны быть очерчены жердями, заплотом, межой, дорогой, распадком, речкой, за которой не хожено и незачем ходить. Стало быть, и думать, что там дальше, незачем. Всей земли не охватишь. Вся она в Боговом распоряжении. Только ему и досягаемо всю ее озреть с небесной высоты. Ему и заботиться о ней, страдать большими страданиями, потому как один за всех. Человек должен трудиться и не роптать, а роптать так про себя, помня про Божье благодеяние, забывая обиды и все, что в его, Божьего человека, зрении и распоряжении есть, до гвоздя, до щепки, до кисейной занавески на окне, должно быть известно, когда и за сколько приобретено, зачем оно тут есть и зачем будет. Все должно быть поставлено в тот ряд, который и есть не что иное, как человеческая жизнь. В ней, в жизни, тоже в ряд составлены годы, месяцы, дни, минуты. Зиму сменяет весна, весну — лето, лето — осень. Среди будничных дней, как награды за труды, праздники, которые дальше в жизнь не сгущаются, подобно лесам, а наоборот, делаются реже, потому что к старости больше потерь у человека. Накатывает нездоровье, усталость, плоть не тревожит, не гонит на чей-то зов. И праздники уже не праздники, а радость не в радость, зато душе покойней. Утихшая плоть высвобождает из тайного плена дух. Стало быть, не только душу, но и тело можно посвятить Богу, то есть всего себя без остатка увести из суеты от зла тревог. И только печаль, тихую печаль возжигать в себе желтой свечкой и греться от слабого ее огня, и слушать, как медленно и сладко истлевает она, усыпляясь вместе с тобою. «Ты к Шалунину быку спускался?»
«Спускался».
«А зачем спускался, знаешь?»
«Ну, а ты попил, ну, умылся».
«Заделье рукам нашлось. А вот тут-то, тут-то...» Потыкала бабушка перстами в грудь. «Тут-то чё?» «Тут сердце за мать мучается, потому как ее сердце в тебе колотится, кровь ее тебя и позвала. Она, нету зова сильнее крови, да еще земли родной. Мила, мила та сторона, где пупок резан. И на последнее мамкино пристанище ты не сам пришел, не сам. Вела, крутила тропка, и на мамкин след вывела тебя не зря. Ох, не зря! Разлук тебе большая предстоит с родной землей. Вот и хочется сердце твоему об камешек, где мамка лежала раниться, чтоб боль не забывалась в дальней стороне. Бабушка смолкла, поникла головой. Кабы возможно было, батюшка, так я бы все ваши муки на себя взвалила, да с собой в землю и унесла, чтоб хоть немножко тут вам легче было. Голос бабушки дрогнул. Я поворачиваю разговор. Никакой мне разлуки не предстоит. Всех наших выпускников распределяют по Красноярской железной дороге, потому как на ней не хватает кадров. Не знаю, не знаю. Недвижными глазами, уставившись мимо меня, в открытую дверь сенцев, за которой на грани темени и света, тепла и прохлады, клубились мушки и плясала рыжая, яркая, что огонек, лампа. «Веселая бабочка», — протянула бабушка. «Не знаю, не знаю», — повторила она со вздохом. «Говорят, своя печаль чужой радости дороже. Коль ее немного, так так оно». Да ты не мучь себя шибко-то, не винись. Покойных больше, батюшка, чем живых. А на погосте живучи всех не оплачешь. Она еще помолчала, снова дотронулась до моей головы ладонью, снова погоревала, что нет у меня молодецкого чуба, и без горя уже с привычной будничной скорбью добавила. Зачем? Зачем выдавала? Ведь знала, видела, кто таков жених. Да крутил, оговорил девку звонарь. Так, с умственного разговора бабушка сворачивает на привычное. Неужто и она боится запутаться вместе со мною? Да нет, для нее все и давно распутано на этом свете. Будь мама, дядя Митрий и дедушка живые, будь все у дочерей, сыновей и внуков в порядке, иди жизнь прежним мирным ходом, и генералила бы бабушка в семье, и знала бы, что за семьей ее, за этим плотным чистоколом, еще чистокол, еще ограды, еще хозяйство, еще дома, и там все идет своим известным ходом. Но семьи рассыпались, хозяйства захерели, заботы сузились до самой обыденной, чем пропитаться, как выстоять войну, сберечь детей. Ты избавление у свет покинувших не иши, всякое довольство, всякое успокоение от живых. Вот живым и служить, так и сам жив будешь. Человечка злодействует, конечно, ест друг дружку, как собак собаку. Последнего уж, видно, черт будет ись, да жив пока тем, что искупает зло мукой. Че сделаешь? Не нами так заведено. А кем? Богом? Может, и Богом. Карат он нас за нечестивость, за злодейство наше. Что-то больно здорово карат. И давно, и все не тех. Гитлера он бы покарал. Че ж детей-то, девушек, матерей? Та уж говорили, бешеных всех перевешали, но вот один на нашу голову остался. Он чей, ярманский, а лишь жидов? Немец. Людей в камерах газом душит. Эка, эка, газом. Пуль в тажалет, свинцу дешевшие люди. Эка ума-то накопили, эка че умудровали, камера, газы. И все друг на дружку. Бабушка стала заправлять под платок волосы. Ты тоже грамотной стал. Веру отринул. Че над тебе шею терла? Мы с Верой-то, с Богом-то, как-никак жили. Не велись, не вертелись. Эвент, парнишка парнишкой, а все что-то ищешь, мечешься. Че ищешь-то? Разобъяснил бы мне темный. Молчишь. Ну, ладно, ежели уж без Бога обходитесь, гладны, хладны, по норке в крови, так хоть родную землю почитайте, за ее держитесь, памятуйте. Он, Вась, поляк, помня родину, жизнь прожил во святости, не запоганился. Забудешь родную землю, могилку мамину, да дедушкину покинешь. Вовсе тогда завертит тебе смерчем бурею, ни годов, ни дней не заметишь, осыплешься на землю дряхлой, старой, одинокой. Остановишься над обрывом ни зги, ни голосу, ни духу живого, ни дна, ни покрышки. Это и будет тебе предел. Своеручный ад, какой сотворил, такой получи. Да ладно тебе голову-то морочить, и так муторно. Муторно, муторно. Клекушство опять скажешь. Бабушка слабо улыбнулась, скосив на меня глаза, и я ей ответно улыбнулся.